Дину.
У эфіры Радыё Свабода, у студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Жыхар Менску Васіль Сарошык звярнуўся ў пракуратуру з заявай пра жорсткае абыходжанне ў аддзеле міліцыі Ленінскага раёну Менску. Ён сцвярджае, што яго звінавацілі ў крадзяжы і некалькі гадзін збівалі. Міліцыя праводзіць праверку па факце катавання. Падрабязнасці ў Галіны Абакунчык.
Васіль Сарочык працуе ахоўнікам адной з менскіх аўтастаянак. Ён сцвярджае, што 14 лістапада з працы яго забралі супрацоўнікі міліцыі і адвезлі ў райаддзел Ленінскага раёну. Што адбывалася далей, распавядае Васіль Сарочык.
Дзяржалі прымерна дзе-то з паўдзевятого до шасці. Мне пайшла, забрала жэнчына і завяла сябе ў 235 кабінет. Там яна сразу надзела наручнікі мне і нажыла ізбіенне. Пастаянна мат-перэматам і нагамі, і рукамі, і па галаве, па ўсім целу. І сказала, «Если надо, тебе все показания, против тебя вся твоя стоянка идет, все водители, что ты в них аккумуляторы покрал». То же самое, она выходит, второй заходит. Меня били где-то 3 часа, и вечером 5, может, пол шестого где-то звонок, чтобы меня отпустили. Она мне дала документы какие-то, ну и сказала, «Спасибо, попросили, чтобы все отпустили, я тебя здесь убила». Ты бы до утра, ты не дажыў бы.
Дзяжурны райаддзел паведаміў, што сапраўды Васіль Сарочык быў затрыманы супрацоўнікамі міліцыі 14 лістапада, але нібыта заставаўся ў міліцыі з 8 до 9 гадзінаў раніцы. Згаданая спадаром Сарочыкам следчая выявілася супрацоўніцай крымінальнага вышуку Жанай Богдановскай, але пракаментаваць закіды на свой адрас яна адмовілася.
Жанна Петровна, я журналістка радыё Галіна Бакунчыкіш.
Никаких каментарій.
У кіраўніцтве аддзелу крымінальнага вышуку ад каментароў таксама адмаўляюцца, але не адмаўляюць магчымага факту. Вось што паведаміў у свабодзе намеснік начальніка крымінальнага вышуку Ленінскага РУС Дмітрый Шкунец.
Я никаких каментарій все равно ніхто вам пока даваць не будзе. Там назначено проведение служебной проверки. Когда будет проведена служебная проверка, тогда будут какие-то результаты известны, будет что-то уже.
А проверка все ж таки назначена?
Конечно. Уже приехали к нам представители управления собственной безопасности. Мы будем проводить проверку по этому поводу. Служебная проверка проводится в течение месяца.
От сегодняшнего дня она началась? Теперь.
Да.
Інфармацыйная асветная установа «Платформа», куды Васіль Сарочык звярнуўся па дапамогу, накіравала адпаведныя скаргі ў Генеральную прокуратуру, Міністэрства юстыцыі і кіраўніцтва Ленінскага аддзела міліцыі. Кіраўнік «Платформы», былы палітвязень Андрэй Бандарэнка, гэтак пракаментаваў падзеі.
Судя по тому, что он рассказывал, и по тем побоям, которые были у него, было очевидно, что что-то произошло. И исходя из того, как он это все рассказывал, ну, сложно представить, что человек это все изобрел, не зная всех этих нюансов. Понятное дело, что наши сотрудники милиции таким образом выбивают показания. Это не первый случай для нас. Это неудивительно, но просто те эксперименты, которые они над ним ставили, это шокировало даже нас. Остается только надеяться, что прокуратура проведет расследование, разберется и примет это.
Летась незалежныя сродкі масы інфармацыі паведамілі пра смерць 36-гадовага Менчука Алексея Аксяневіча, якого знайшлі мёртвым пасля затрымання і знаходжання ў райаддзеле Ленінскага раёну Менску.
Галіна Вакунчык з Менску.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Ігнат Гавенскі з Полацку. У нас на вачах адбываецца брэжневізацыя вобразу Лукашэнкі ў масавай свядомасці. З той толькі розніцай, што Брэжневу не верылі і смяяліся з яго, а Лукашэнку гэтак жа не вераць, але баяцца. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача Валянціна Жданку пазней у нашым эфіры. Сябры абвінавачанага ў шпіянажы Андрэя Гайдукова адказалі журналістам і праваабаронцам на шэраг пытанняў. Пасля іхніх адказаў у многіх узнікла яшчэ больш пытанняў пра асобу Андрэя Гайдукова, арганізацыю, якую ён прадстаўляў, і тое, чаму на яго звярнуў увагу КДБ. Алег Грудзіловіч.
Арыштаваны на пачатку лістапада КДБ паводле абвінавачвання ў шпіянажы аператар нафтану Андрэй Гайдуков дагэтуль знаходзіцца ў ізалятары КДБ «Американка». Для яго ад сваякоў прымаюць перадачы, але новы адвакат з ім яшчэ не сустрэўся. Пра гэта 21 лістапада распавёў сябра Андрэя Гайдукова і ягоны аднадумца Яўген Канстантінаў падчас круглага стала, які арганізавалі актывісты БХД.
В понедельник мы ездили в СИЗО КГБ вместе с матерью Андрея, вообще всей его семьи, вот, и передавали ему вещи, теплые вещи, одежду и продукты питания. в том числе. И некоторые вещи не принимаются. Следствие масло, например, там не принимается.
Поведомил Евген Константинову. Поводле Константинова, ён старшыня створаны на Польску, але пакуль не зарегистраваны организацией «Союз молодых интеллектуалов». Ягоним намеснікам быў Андрэй Гайдукоў, які працаваў на «Нафтане» аператарам і адначасова вучыўся ў ВНУ. Яўген Константинов меркуе, што шпіёніць на «Нафтане» ягоны сябра не мог, бо там не было чого выведваць. Вся техніка альбо старая, альбо з краіны СНТ. Яўген Константинов гэта ведае дакладна, бо сам да 2019 году працаваў на «Нафтане», адкуль яго звольнілі пасля двухдзённого арышту. Арыштавалі, як ён сказаў, фармальна за брыдкаслоўе, але фактычна за падрыхтоўку акцыі пратэсту «Марш волі». Пры гэтым Яўген Константинов удакладніў, што такі марш не адбыўся. Константинов мяркуе, што супраць ягонага намесніка Гайдукова спецслужбы ўчынілі правакацыю, бо той займаўся рэгістрацыяй арганізацыі, у тым ліку наладжваў кантакты на міжнародным узроўні і не прыслухаўся да папярэджанняў з прапановамі спыніць гэтую дзейнасць. Яўген Константинов бачыць агульныя рысы ў гэтай справе са справай Алесі Беляцкага і гісторыяй пра шведскіх медзведзікаў.
Шведскае дзела, вот, которое тоже недавно буквально прошло, и вот сейчас дзела Андрея. То есть каким-то либо образом они все равно связаны с международным сотрудничеством, так или иначе. Да? Шведское дело в большей степени, Беляцкого в меньшей степени, Андрея сейчас еще в большей степени, соответственно. Поэтому меня это не удивляет. То есть мне кажется, точечно наносятся удары по разным организациям в Беларуси. Вот сегодня БХД, там завтра Союз молодых интеллектуалов, послезавтра Европейская Беларусь и так далее. То совершенно недавно уехал мой хороший знакомый Андрей Трощенков, да, потому что мне указывали давление. Александр Трощенков, простите, я волнуюсь немножко. Вот, Александр Трощенков уехал, потому что мне указывал давление КГБ.
Другий сябр арештованного Гайдукова Илья Богданов, отказываючи на пытание про свою версию относно причин арешту, спосылался на подписку про незаглашение материалов следства и выказался вельми непевно.
Вполне вероятно, что такая картина тоже может представляться. Дело в том, что я, по сути, так же, как и вы до конца, то есть не понимаю все равно, все-таки, что это произошло, что это не говорит о том, что даже я там знаю о том, что тайны, там следствие. Ведь мне не до конца все даже показали.
Илья Богданов – сузасновальник партии БХД, одрозненне от арештованного Андрея Гайдукова, який у оргкомитет БХД не уваходил. Журналісты і праваабаронцы пачалі распытваць пра прыкметы дзейнасці арганізацыі «Саюз маладых інтэлектуалаў», пра якую да гэтай гісторыі яны нічога не ведалі. Паводле Яўгена Константинова, у Новапольску «Саюз маладых інтэлектуалаў» правёў 4 форумы, у тым ліку на тэмы фашызму і антыфашызму ды пра правы сексуальных меншасцяў. Таксама, нібыта, яны закантактавалі з праграмамі ўсходняга партнерства і рыхтавалі сваю рэгістрацыю праз адзін з расійскіх цэнтраў прававой дапамогі, каардынаты якога Яўген Константинов не прывёў, бо гэтым да арышту займаўся Гайдукоў. Паводле Яўгена Константинова, «Саюз маладых інтэлектуалаў» мае філіі ў Віцебску і ў Менску, у яго ўваходзяць сябры БХД, БНФ і АГП. Але з пэўнасцю Яўген Константинов назваў толькі імя менскай актывісткі Тацяны Бурай, патлумачыўшы, што не ўсе прыхільнікі хочуць сябе рэкламаваць. Пазней праз БХД я дастаў тэлефон Тацяны Бурай. Вось як яна патлумачыла, чаму пра арганізацыю «Саюз маладых інтэлектуалаў» у Менску было мала вядома.
Просто она очень мало пиарилась, и сайт даже до конца не доделан. Его надо сформировать и продвигать. То есть, ну, в организации, ну, как-то плохо развит пиар, почему, возможно, она малоизвестна. Плюс еще надо как бы проанализировать деятельность, насколько там активная деятельность. Союз молодых интеллектуалов – это как бренд. На самом деле организация зарегистрирована как анония.
На круглом столе прогучало еще несколько певных отказов на пытание относно этой истории. Калі Андрэя Гайдукова сябры некалькі разоў назвалі Дубровскім, журналісты папрасілі патлумачыць змену прозвішча. Як сказаў Ілля Багданаў, гэта псеўданім Гайдукова, які паводле яго хацеў, каб яго так называлі. Пушкіна нажытаўся, выказаў сваю версію Яўген Константинов.
Олег Грудзіловіч з Менску. Вы на хвалях свабоды. У Магілёўскім абласным тэатры «Лялек» пасля анонімкі зняты з паказу спектакль «Мёртвыя жывыя фігуркі» з перформансам «Рот» пра самагубства савецкага паэта Владзіміра Маяковскага. Анонімку даслалі ва ўправленне культуры. Гледачы абураныя, што пастаноўку знялі з паказу. Падрабязнасці ў Андрэя Белагубава.
Спектакль и перформанс уже показывали в Могилевском театре «Лялек». Премьера выкликала в городе широкий розголос. Факт забороны у театры не признают. Заявляют, что представление откладенное, бо 22 листопада сцена занятая иншими спектаклями.
Единственное, что да, анонимка поступила. Не нам анонимка, а в управление культуры «Народ» на перформанс. Мы никаким образом мы не запретили показ этого спектакля. Единственное, что там, возможно, какие-то другие мероприятия именно репертуарного плана, возникли. Поэтому некуда было уже вписаться. И этот спектакль невозможно в этот день показать.
Поведомила супрацовница театру «Лялек». Что могло так наполохать некого в перформансе, что он звернулся со скаргой в управление культуры? Пытаюсь у суразмовницы. И она призналась, что сам перформанс у театра не бачила, только на видео у интернете. Убаченным шокованная.
Слишком много молодежи сейчас увлекается самоубийствами. Именно на сцене показали самоубийство Маяковского. Ничего кроме этого не показали, ни о жизни Маяковского, ни о его творчестве. Думаю, это именно подвигло зрителей писать вот такую же.
А какие уражения про спектакль и перформанс у глядачов? Одно из меркований.
Могу докладно сказать, что никаких призывов до самоубийства там докладно не было. Так и на угол совсем проезжая. Про то, что люди наши, да, и на угол наше громадство, оно настолько гадкое по своей натуре, что оно робит гроши на смерти знакомитого человека. Там особо Маяковского, она просто как приклад приведена. На его место мог быть, я не веду, Крапхевич, Тибыков так само.
Один из авторов перформансу, актор Могилевского театру «Лялек» Юрий Диваков, отмовился комментовать ситуацию, якая склалась вокруг постановки.
Просто нас попросили спокойно это не распространять. Так ладно, мы видим, что 22 листопада этого ничего не будет. Нас попросили пока что мы не показывали.
Зазначил Юрий Диваков. Комментар на конзаборони постановки спектакля в управлении культуры отримать не удалось. Глядачи тем часом не задоволены, что спектакль не покажут.
Постановка надзвичайно цікавая еще тем, что у Могилеве такого кшталту подею стараются, на жаль, вельми редко. И для людей, которые цікавятся нестандартным мастерством, это великая радость.
Премьера спектакля «Мертвые живые фигурки» с перформансом «Рот» у Могилевском театре «Лялек» отбылась 21 кастрычника. Гэтая постановка – частка экспериментального проекта «Другая сцена» для аматоров нестандартного мастерства. Перформанс «Рот» акторы робили одмыслово для международного фестиваля у Швейцарии. Ці покажуть еще раз его у Могилеве – неведомо.
Видеоперформансу можно поглядеть на нашем сайте свобода.орг. Вы на хвалях Радио Свобода, тут Ганна Соус, сегодня в программе. Протягнутое расследование криминальной справы относно журналиста газеты «Выборчы» Андрея Подшобута, якого обвинувачивают и поклепи на керовника краины Александра Лукашенко. Жыхар Минску Василь Сарошик звернулся у прокуратуру с заявой про жорсткое обыходжанне в отделе милиции Ленинского района Минску. Милиция проводит проверку по факте катавання. У Могилевском областном театре «Лялек» после анонимки снят из показа спектакль «Мертвые живые фигурки» с перформансом про самогубство советского поэта Владимира Маяковского. Арештаваны на початку листопада КДБ по водле обвинувачения у шпионажа оператор «Нафтану» Андрей Гайдуков дагэтуль знаходится у изоляторы КДБ. Вслед за обозревателем пресс-бол обвестил про стратность и пошук покупника. Керовники друкованных выданий наракают на нерентабельность, заявляющие про вымушенный сыход у виртуальную простору и увогули про спынение деятельности. Таким чином протягнутое расследование криминальной справы относно журналиста польского выдания газеты «Выборчы» Андрея Подшобута, який обвинувачваецца у паклёпе на кіраўніка краіны Александра Лукашэнку. Пра гэта і пра сітуацыю з непрызнаным уладамі саюзам палякам з яго новаабраным старшынём Мечыславам Яскевічам пагутарыў наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
Так ось, чому влади не спиняють цієї справи Подшобута?
Уже хіба третій раз протягують цю справу. Зв'язана, я так думаю, з тим, Андрій Подшобут активний діяч Союзу поляків, і не тільки Союзу поляків, а й громадянин Білорусі, має свої погляди, своє міркування на ті справи, які йдуть вокруг і Союзу поляків, і ту життя в Білорусі. Був ограничений йому виїзд, але хіба зв'язано вже було ограничити якісь там своєї громадської і Союзу поляків діяльності.
Чи можна меркувати, що справа Подшобута залишається предметом шантажу Польщі з боку офіційного Мінську?
На те справи, які не точаться, і аналізувати це, то можна так подумати.
Господар Яскевич сказав, що у той час, як Союзом керували Анжеліка Борис і Анжеліка Орехва, були спроби зареєструвати Союз поляків, і гэтыя спроби протягнуться. Хоч улади відказують, що існує тільки один Союз – офіційний.
За ці 7 років Союз поляків не розпався. Влада думала, що ми розпадемося, немає, буде тільки один. А Союз поляків – це люди. Люди збираються, з'їзд відбувся за всіх конкурсів. концов Беларуси приехали делегаты на съезд, были выборы. Хиба влада не заинтересована, как легализовать организацию, которая активно деятельна на терене Беларуси, не глядя на то, что были на початку там 2005, 2006, 2008 год репрессии в керунку делачов Союза поляков. Ну, не знаю, але забачимо и что далее будет.
Спадар Яскевич означает, что сёлета не было тиску и перешкодов с боку влада супроть делегатов съезду. Застается только справа почобута.
Аккуратно, одна справа, которая вот еще стоит вот так вот, висит, и неведомо, что далее будет, это вот справа почобута Андрея. Коли был суд там еще в мае там того року, ну то завтра под судом мы собирались подтримать Андрея. Ну, думаю, что не только наша справа, то значит делачи Союза поляков, которые стояли за подтримку Андрея почобута, але и со стороны влады Польши, и газеты. Ну, удалось так сделать, что Андрея почобута, ну, не посадили. Ну, але справа его еще не скончилась. Все тянется и тянется. То, ходя об тем, как Андрею якось ударемить его працу, как у дневникара, как делача сполечного и белоруска, и Союза поляков.
А як иде культурницкая деятельность вашего Союза, те есть некие перешкоды?
Перешкоды то те, которые уже отбылись, позабирали нам все дома Союза поляков, которые мы имели. Это и Щучин, и Лида, и Могилев, и Пенец, и Гродно, где ничего не родится, пустые дома. Вот, делегаты на съезд приехали из Ивенца, сказали, что в дом польский, где колись было житё, дети приходили учиться польского языка, там были разные фольклористичные засполы, которые танцевали, спевали. Закрыто перенесли туда колхозную сидибу, и, короче, зробили правление колхоза там.
З Вячеславом Яскевичем гутарив Алесь Дашинський.
Проблема 49 метров. Цигареты Минск у Гродні. Годинник Мясниковича. Тетчер для Беларуси. Про это и еще про белорусские шлюхи у свежих звоночках.
Передача Яна Максимюка позднее в нашем эфире. Чому многие продукты харчування у Польщі таннейшие, чем у Беларуси? С таким питанием наш корреспондент звернулся до городенцев.
Как бы да, выгоднее, даже вот сами как бы мы ездим, тоже берем оттуда, берем, да, вот сырое мясо. Там, конечно, условия для сельского хозяйства заинтересованы в скупке этого мяса. Вот у меня там даже знакомые есть. То есть они уже знают, растят, и они же знают, кому, когда сдадут. Там человек растит 15 тысяч гусей, гусей семья. Два человека ему помогают, и все. А у нас целый совхоз может это родить. И что там будет, кто его знает.
И зарплата, наверное, больше. А вот кто же его знает? Не знаю. Ну, вы знаете, у наших шишек-то зарплата. Зарплата хорошая. Вот беда, что у меня это по своей зарплате равняются, не по нашей.
Ну, зрозуміло, тому что больше свободы. Як мы поглядим зараз на свет и поглядим, какие країни больше живут, то есть, какие богатей живут, больше заможно, то ну, мы бачим, что там, где больше свободы, у тим ліку и політичний, там как раз и экономика мощнейшая. Ну,
когда частник работает, то он сам на себя работает. Когда общее, то все вокруг колхозное, все вокруг не мое. Такое отношение.
Ну а что мы можем сделать? Мы ничего не сделаем.
Нет, причина получив.
Руководство. Так, все идет от руководства. Как руководство правит, так оно и есть.
Скандальное питание.
Я думаю, может быть, да, дело в экономике, но, знаете, так, чтобы конкретно ответить, вряд ли смогу.
Три раза, а навод два. Навод те самые бананы, там, апельсины, привозные, там, довозятся, там, и все равно у них они дальнейшие. Ну, видать, конкуренция у них нема такой диктатуры. Когда у нас тотальный контроль за всеми продавцами, покупателями, за всеми. Так что для всех там повинно быть больше свободы.
Ну, я думаю, что у Польши да, действительно, таннейшие продукты, потому что там совсем другие уклад экономики. Там больше частников, которые конкурируют между собой, следят за рынком, регулируют его как бы сами между собой. Поэтому только именно из-за экономики и из-за конкуренции.
А питання у городі.
Ланд.
ланцуг падзей у часе гэтага падарожжа выбудуўся такім чынам, што і наўмысна было б не прыдумаць. Адначасова з маёй вандроўкай на Лічыну у прэзідэнцкай звездзе было надрукаваны інтэрв'ю віцэ-прэм'ера ўраду Міхаіла Русага з назвай «У сялян ёсць машыны, трактары і магчымасць адпачынку на моры». Я ж днямі наведаў вёскі, жыхары якіх самім жыццём, якое называюць выжываннем, адказалі спадару русаму завочна. Маё падарожжа ў вёскі Еўсеевічы ды Янцавічы на Лічыні.
Падарожжа Віталя Сімашкі пазней у нашым эфіры. Светлагорскі райвыканкам сваім распараджэннем абавязаў мясцовыя прадпрыемствы і арганізацыі падпісацца на наступны год на дзяржаўныя выданні. Ад Савецкай Беларусі да мясцовай раёнкі Светлагорскія навіны. Далей Валер Каліноўскі.
У інтэрнэт трапіў загад генеральнага дырэктара Светлагорскага аб'яднання «Хімвалакно» Ваксіля Кастюкевіча структурным падраздзяленнем пра абавязковую падпіску на 8 афіцыйных газет. Кіраўнікам загадана пад персанальную адказнасць арганізаваць падпіску на перыядычныя выданні сярод падначаленых працаўнікоў. І робіцца гэта, як сказана ў загадзе, дзеля больш поўнай інфармаванасці працаўнікоў пра палітычнае, эканамічнае, грамадскае, прафсаюзнае жыццё краіны і рэгіёну, а таксама дзеля фармавання адзінага духу і задач. На фармаванне духу трэба выпісаць 465 асобнікаў савецкай Беларусіі, Беларусь сегодня, па 5 асобнікаў звязды, народнай газеты, знамені юнасці, 12 гомельскай праўды, 1 рэспублікі і 501 асобнік светлагорскіх навінаў. Рабочае аб'яднання кажа, што прымусовая падпіска на дзяржаўнае выданне даўняя завядзёнка.
Ўсё время ёсць разнарядка такая, у прошлым году была. Разнарядкі не будзе, да хто ж тыя газеты будзе чытаць, хто іх выдзеша, там жа чытаць нечого. Я лично маўляўся ўсё время, я выпісаў толькі эту вот газету «Хімік». Ну вот «Народную волю» чытаюць, дык там, як напішуць, так это закранае чалавека. А ў Савецкай Беларусі што там чытаць?
Практыка прымусовай падпіскі на дзяржаўнае выданне дзейнічае і на іншых прадпрыемствах. У суседнім Жлобіне на беларускім металургічным заводзе да вышэйназваных выданняў дадаецца яшчэ раённая газета «Новы дзень» і заводская «Металург».
Я вот была у правкоме. Я сама газеты получала в заводоуправлении на ЦХ. «Советская Беларусь», «Новый день», «Республика» обязательно. И «Металург» обязывают свою газету.
Рэчыцкія настаўнікі апавядаюць, што іх прымушаюць на невялікія грошы, якія выплачваюцца набыццё метадычнай літаратуры, выпісваць абавязкова настаўніцкую газету. А сёлета запатрабавалі яшчэ здаць па 20 тысяч рублёў на набыццё ў школьную бібліятэку і іншых дзяржаўных выданняў. Апавядае адна з настаўніц гарадской школы з Рэчыцы.
Сначала нам гаварылі, што вам типа деньги даюць, давайце і вы на бібліятэку скідывайцеся. Цяпер ўжо проста ў наглую трэбуюць здаваць эти деньги. А то ў нас вот на бібліятэку трэбуюць, чтоб они выпісывалі газеты, а денег выделяюць мала. Савецкая Беларусія, Гомельская правда, вот такое. Настаўніцкая, которую чытаць нечего, там одна реклама і непонятно, что пишут. То есть чисто для вот как педагога, как профессионально что-то, мы там ничего не можем найти.
Разнарадка на подписку доводится прадпрыемствам и в областным центре. Супрацовница одной из будовничих организаций узауважила, что сёлета доводят задания и на индивидуальную подписку на державные выдания.
И у Козиловки идут с районных администраций. Посылаются по предприятиям. Но что они взяли за моду? Раньше такого не было. В этом документе огромнейшее количество на индивидуальную подписку. То есть людям выломать руки, люди обязаны подписаться индивидуально на газеты.
Рэпартаж са Светлагорску пра прымусовую падпіску. Дзяржаўная ўстанова адукацыі Інстытут беларускай культуры, што падпарадкоўваецца Мінкульту, разаслала ва ўсе раённыя і гарадскія ўпраўленні культуры лісты, у якіх просяць правесці аналіз дзейнасці дзяржаўных музеяў з нізкімі колькаснымі паказнікамі па наведвальнасці і ўнесці прапановы па мэтазгоднасці далейшага існавання музеяў. Якім музеям пагражае закрыццё, высвятляла Гіна Студзінская.
Ліст ва ўпраўленні культуры райвыканкамаў падпісаў рэктар Інстытуту беларускай культуры Іван Крук. Ён патлумачыў Радыё Свабода, як з'явіўся такі загад.
На адной з апошніх калегій Міністэрства культуры Латушка задаваў пытанне перш за ўсё дырэктару музея Петруся Глебкі. Два чалавекі на месяц прыходзяць да вас. На сённяшні дзень ставіцца пытанне, што музей павінен зарабляць грошы. І там таксама разважалі пра тое, як быць і з такім музеем, і з музеямі, скажам, рэгіянальнымі, невялічкімі. Там уздымаліся пытанні адносна конечно, районных невеликих музеев, где коли б не школьники, то як кажуть, ті, хто прийшов би в гості. Нашому інституту було доручено провести моніторинг цієї ситуації і поглядіть, чи ми то згодно утримують цей музей.
Директорка літературного музею Якуба Колоса Зінаїда Комаровська переконана, що літературних музеїв Якуба Колоса, Янки Купали та інших цей ліст не тичиться, бо за кошт школьників цей музей добре наведуються. Я сподіваюся, що не повинно тичиться гэта і філію, яких у музея Янки Купали 4, у Акопах, В'язанці, Ляуках, Єхімовщині, а у музея Якуба Колоса 1 у Миколаївщині.
Хоч вони і розкидані, тут наоборот, думка така мені з'являється, щоб умацувати, щоб дати ще хоча б одного наукового співпрацовника, тому що у нас по одному науковому йде на кожен об'єкт. Але от і сьогодні розмовляла з загадчицей, кожен день по некілька екскурсій йде, це нормально. Я навіть у вихідні дні заїжджала туди у філіал, порадувалася, було приємно, що під'їжджають машини, сім'ї, сімейні пари приходять, чого раніше не було. Це тільки тичиться районних музеїв.
Амаль у кожному райцентрі Білорусі є невеликий краєзнавчий музей. У Червінському, до прикладу, працює 10 чоловік. Директор, 3 наукові супрацовники, остатній – технічний персонал. Директорка Червінського краєзнавчого музею Олена Заборона каже.
У нас за год 11 тисяч було за минуле. Це немало для такого міста, як Червень. Основним, звісно, це школьники.
А скільки коштує квиток?
Для школьників 1500 рублів. Для дорослих 3. Город більше 10 тисяч насильництва. Звісно, музеї потрібні. Ну, нам же і плани платних послуг доволі які ми виконуємо, якби нам не було складано. По многих напрямках працюємо. Позицію стараємося змінити і притягнути як наведувальників.
Натурально, таким музеям нелегко вижити. Ректор Інституту білоруської культури Іван Круг каже, що розуміє гэта і готовий обороняти їх. Але як їм допомогти вижити, питання складане.
Наприклад, Володя Прокопцов ставить питання, допоможіть виживати в музеї у Раубичах. Може там проводити круглі столи з нашими слухачами і так далі. Тобто, може бути, ми при допомозі системи повищення кваліфікації, ну, Мінську чи під Мінськом будемо допомагати викручуватися в цій ситуації. То, що тичиться далі на периферії, я не ведаю, як бути. Но поки питання стоїть тільки про моніторинг ситуації. Ніхто, ну, у всякому випадку, я говорю про себе і наш інститут, не буде ставити питання в скороченні кількості регіональних музеїв. Звісно, це питання економічного характеру. От той штуковина, яка називається економічна складова, так само нікуди сьогодні не дінешся.
20 листопада скончився термін, який управлінням культури дали на підрихтовку документів по музеях. Зараз Інститут білоруської культури починає їх аналізувати.
Єна Студінська з Мінську. Зона свободи на Белсаті.
Ясно, глибоко, безкомпромісно.
Кожну суботу о 8 вечора глядите аналітичну програму «Білоруської свободи».
Думаємо, спрачаємося, шукаємо відказів разом.
Програма повторюється у неділю о 9 і у понеділок о 7 раніці. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соус, сьогодні у програмі. Росія поставить Білорусі у 2013 році не більше за 18 мільйонів тонн нафти замість 23. Таку пропонову отримала білоруська делегація на чолі з першим віце-прем'єром Владимиром Сямашком, яка провела перемову у Москві. Вітебський обласний слідчий комітет відмовляється від будь-яких коментарів по справі об вибуху ля управи КДБ 11 листопада. За узброєного конфлікту у полосі Гази під обстрілом 150 тисяч виходців з Білорусі, заявив амбасадор Ізраїлю у Білорусі Йосиф Шагал. У Білорусі завершається амністія, примеркованая до Дня Республіки 3 липня. Політв'язні застаються за кратами. Спіс гучних справ у Верховним суді поповнила справа былого першого намісника старшині Менгарвиканкаму, якого обвинувачують у отриманні хабару у особливо великім памері. Згодно з офіційними дадзеними, від початку 2012 году імпорт легкових автомобіляў у Беларусь знізився у 4,5 рази у параўнанні з папярэднім годом.